Радио Прага. Новости.
Премьер и глава социал-демократов, решающий проблему смены главы Минкульта, готовятся к очередной встрече с президентом Чехии, исследуют возможности добычи лития. МВД Чехии предоставило временную международную защиту задержанным тайванцам, выдачи которых требуют китайские власти. Премьер Чехии Андрей Бабиш, движение АНА, и председатель социал-демократов Ян Хамачик, чья партия входит в правящую коалицию, просит совместной встречи с президентом Милошем Земаном. Тема беседы вновь станет продолжающийся спор по поводу кандидата на пост главы Министерства культуры. Информацию о готовящемся визите к президенту СМИ предоставил Ян Хамачик, который во вторник встречался с председателем кабинета. Премьера Андрея Бабиша глава социал-демократов проинформировал о результатах заседания президиума своей партии, состоявшегося в понедельник. Ян Хамачик главе кабинета сообщил о том, что социал-демократы настаивают на кандидатуре Михала Шмарды в качестве нового министра культуры. На случай неудовлетворительного завершения спора Ян Хамачик от руководства партии получил мандат на самостоятельное принятие решения о выводе министров социал-демократов из состава действующего коалиционного правительства меньшинства. Споры по поводу руководителя Министерства культуры продолжаются уже не первую неделю. Изначальное решение социал-демократов сменить министра культуры было заблокировано президентом Милошем Земаном, который сначала отказался принять отставку действующего министра, а затем проигнорировал просьбу премьера Андрея Бабиша об его увольнении и замене на кандидата, выбранного социал-демократической партией. Согласно коалиционному соглашению между движением АНА и социал-демократами, каждая партия имеет право самостоятельно решать, кому передавать министерские портфели, имеющиеся в их распоряжении. Энергетический гигант ЧЕЗ, главный пакет акций которого находится в собственности чешского государства, инициирует проведение исследования возможностей осуществления в Чехии добычи лития. Речь идет о месторождении у города Циновец в Рудных горах, Крушные горы. Информацию об этом СМИ предоставил министр промышленности Карл Гавличек. По словам главы ведомства, предполагается, что в Чехии у Циновица находится значительное месторождение вышеупомянутого сырья, необходимого для производства автомобильных аккумуляторов. В интересах Чехии, подчеркивает Карл Гавличек, чтобы большая часть дохода от добычи лития оставалась в стране. Ожидается, что на фоне увеличения количества используемых электромобилей спрос на литий в мире к 2025 году возрастет в 3 раза. Министерство внутренних дел Чешской Республики приняло решение о предоставлении временной международной защиты 8 тайванцам, задержанным в январе прошлого года чешской полицией на основании международного ордера на арест, выданного Китаем. Информацию, которую подтвердила МВД, журналистам предоставил адвокат иностранцев Мирослав Крутина. Группе тайванцев меняется в вину создание в Праге преступной группы, которая при помощи мошеннических операций изымала денежные средства у китайских граждан. Ранее чешские суды подтвердили возможность удовлетворения требования передачи задержанных лиц китайским властям. В настоящее время, однако, депортация стала временно невозможной. МВД приняло к сведению доводы, приведенные адвокатом задержанных тайванцев, который обратил внимание на напряженные в отношениях между Китаем и Тайванем, а также существующую реальную угрозу жизни его подзащитных. Согласно заявлению МВД, задержанным в Китае угрожает жестокое обращение, мучение и смерть, комментирует решение МВД Чехии адвокат Мирослав Крутина. Через год решение о предоставлении временной международной защиты подлежит обязательному пересмотру. 3 года заключения грозит 2 спреерам иностранцам в возрасте 23 и 30 лет, которые в понедельник вечером в Праге разрисовали одну из опор средневекового Карлова моста, уникального памятника архитектуры, соединяющего берега реки Вултавы. Вандалы были задержаны полицией, которую немедленно вызвали свидетели происшествия. По некоторым данным, появившимся в иностранных СМИ, туристы-спрееры говорили между собой по-французски, размеры художества, нанесенного на облицовку моста, составляют 2 на 5 метров. Финансовый эквивалент ущерба не подсчитан. Случившееся осудил пражский мэр Зданик Гриб. «Облить краской из спрея Карлов мост – это абсолютное культурное варварство», написал мэр на своей странице в Твиттер. Столичный кинотеатр «Люцерна» был выбран в качестве места для осуществления пражской премьеры документальной картины режиссера Хелены Трещиковой, посвященной всемирно известному режиссеру чешского происхождения Милоше Форману. Общемировая премьера фильма о кинорежиссере, чьи работы были оценены премией «Оскар», состоялась в Каннах, а чешская – во время фестиваля в Карловых Варах. Картина «Форман энд Форман» Хелены Трещиковой – это коллаж о жизни и творчестве Милоша Формана, составленный на основе материалов из частных и официальных архивов, а также с использованием воспоминаний Петра Формана, сына великого режиссера, чей жизненный путь завершился 13 апреля 2018 года. И о погоде. По прогнозу синоптиков, грядущая среда в Чехии будет облачной, в горных районах возможны осадки. Температура воздуха днем от 22 до 26 градусов Цельсия. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Ученые ищут способы борьбы с раком. Чехия вспоминает 125-летие со времени первого автопробега в Богемии. Мы пригласим вас также побывать в крепости Пецка. Она связана с легендарным аристократом. Его звали Криштоф Гарант. Оставайтесь с нами. Химиотерапия, которая зачастую бывает единственным способом борьбы с раком, убивая злокачественные клетки, одновременно приносит страдания пациенту. Задача, которую ставит перед собой молодая чешская исследовательница Эва Беднажова, активировать токсичный препарат непосредственно в опухоли. Достичь этого ученые собираются при помощи лучей света. Недавно специалистка получила крупный грант и отправляется в Нью-Йорк в престижный Колумбийский университет. Подробности метода Эвы Беднажевой, интервью с которой опубликовало издание «Даник Н», мы обсудим с Катериной Айспурвит.
Ну, начнем с того, что появление злокачественных опухолей является одной из самых распространенных форм онкологического заболевания. И для их лечения обычно используется, как мы знаем, химиотерапия, которая имеет целый ряд тяжелых побочных эффектов. Но это не только выпадение волос, но и анемия, нарушение памяти, потеря аппетита, головные боли и многое другое. Современные препараты часто создаются на базе так называемого камптотицина, который настолько токсичен, что используются только его производные, а не он сам. Но они воздействуют на раковые клетки, одновременно нанося удар и по здоровым клеткам. И вот Эва Беднажева хочет транспортировать камптотицин непосредственно в пораженный участок и только там его активировать при помощи света. Это запустит химическую реакцию, а препарат не попадет на здоровые клетки. Ученый будет работать с лучами, которые находятся на границе видимого спектра и ультракрасного излучения.
Ну, Катя, вероятно, мысль включить химический препарат только в месте размножения злокачественных клеток приходила в голову уже и другим ученым.
Безусловно. И постоянно делаются попытки доставить препарат максимально близко к пораженному участку. Однако ученые сталкиваются с тем, что эти химические вещества все же активируются в других местах и убивают здоровые ткани. Так что если Беднажевой удастся выполнить поставленную задачу, это станет настоящим прорывом в онкологии.
Как это будет выглядеть технически?
Но Эва Беднажева объясняет, что сначала на пораженный участок доставляется своего рода нейтральный полуфабрикат, как она говорит, который не оказывает в таком виде на организм никакого воздействия, ни положительного, ни отрицательного. И только в самой опухоли путем фотокатализа создается препарат, который уже воздействует на организм.
Фотокатализ – это, как мы помним, ускорение химической реакции, обусловленное совместным действием катализатора и облучение светом.
Да, именно так. То есть требуемый лечебный препарат проявляется непосредственно на месте, а излишки этого полуфабриката, которые могут, конечно, рассеяться по здоровым тканям, останутся нейтральными и просто будут выведены из тела естественным путем.
Звучит это действительно многообещающе и кажется очень простым. На деле же, конечно, это не так. Как далеко продвинулась Эва Беднажева и удалось ли ей уже провести практические испытания своего метода?
Чешская исследовательница не скрывает, что до получения окончательного результата ей еще предстоит пройти очень-очень долгий путь. Сначала она будет проводить испытания в лабораторных условиях на так называемой простой молекуле. то есть пойдет от простого к сложному. И, вероятно, эти попытки придется повторить не один, не два раза, а, наверное, десятки или даже сотни раз. Если этот этап пройдет успешно, то ученые продолжат испытания в воде, а потом уже на человеческом теле, где исследовательский процесс будет перенесен непосредственно на ткани организма.
Все это чешская исследовательница будет проводить самостоятельно или ей все же понадобится команда поддержки?
Когда эксперимент перейдет в стадию на живом теле, к нему подключатся биохимики. И, как говорит сама Беднаржева, ее задача – провести такую базовую черновую работу, то есть примарные исследования, как это называется в науке.
Хотелось бы еще немного узнать подробнее об Еве Беднаржевой. Кто она? Откуда? Как она дошла вот к сегодняшнему дню, к своему успеху?
Гимназию Эва окончила в Пльзене, а ее альма-матер – это Карлов университет, природоведческий факультет. Беднаржева специализировалась на клиническом и токсикологическом анализе и органической химии. Одновременно она получила докторскую степень во французском университете Монпелье. А в январе следующего года она приступает к работе в Колумбийском университете. В интервью молодая исследовательница признается, что о своей теме ей даже сложно говорить по-чешски, поскольку она в основном использует английский язык. И она работает в настоящей интернациональной команде. Там есть немец, итальянка, француз, раньше был хорват, и к ним часто приезжают студенты из Японии. Поэтому языком международного общения служит английский.
Ну, как и во всех других случаях, надо сказать, и недавно также в школе экспериментальной хирургии в Пльзене. Остается спросить, от кого Беднаржева получила грант на продолжение исследований?
Его выделил чешский фонд «Экспериенция», который основали супруги ученые Делемил и Ганна Дворжаковы. На часть денег, полученных за свои патенты, они основали фонд поддержки молодых ученых. И каждый год, благодаря этому фонду, начинающие ученые могут работать в одном из престижных мировых центров. То есть эти средства позволяют им оплачивать текущие расходы.
Спасибо большое, Катя. Сто 125 лет назад, а именно 16 июля 1894 года, из Либерица во времена Австро-Венгрии он носил немецкое название Рейхенберг, в дальнее путешествие отправилась повозка без лошадей. Кучер без кони, как тогда писали об этом событии местные репортеры. За рулем первого автомобиля Виктории, бороздившего просторы чешских земель, сидел барон Теодор фон Либек. Вместе со своим другом Францем Странским они совершили первый в истории автопробег, преодолев без малого 950 километров, что, к слову, удивило и самого производителя этого новшества, пионера автомобилестроения Карла Бенца. Первым автомобилем Бенца был трехколесный Motorwagen, а в 1893 году он сконструировал более дешевый двухместный четырехколесный автомобиль «Виктория» с двигателем мощностью в 3 лошадиных силы. Его скорость составляла от 17 до 20 км в час, и за первый год было продано 45 автомобилей этого типа. Либек, уроженец Рейхенберга, сегодня это Либерец, как мы говорили, ставший впоследствии самым известным пропагандистом автомобильного транспорта в Богемии и первым владельцем водительских прав, происходил из семьи крупного владельца мануфактуры. Викторию, или точнее Бенц Виктория, он назывался с заводским номером 3, он приобрел на средства своей семьи прямо на заводе Бенц Компани Райхнич Газмоторенфабрик, она была известна также как Бенсие, и стал испытывать своего железного коня в автовояжах по Богемии. К всеобщему удивлению, в тандеме со своим другом, врачом Францем Странским, ему удалось преодолеть расстояние в 939 километров всего за 69 часов. По тем временам это был головокружительный успех. Средняя скорость, с которой передвигался этот автомобиль, составляла менее 14 километров в час. Это стало известно из сохранившихся путевых заметок, которые эти энтузиасты тогда аккуратно вели. Подробнее об этом в интервью чешскому радио рассказал куратор Национального технического музея в Праге Петр Кожищек.
Příklad v Hinfeldu museli odolávat dívčí touze po romantickém únosu v automobilu.
В путевых заметках барона Либига и доктора Странского, например, описано, как у семьи Гинфельдов им пришлось выкручиваться из ситуации, когда местные барышни давали понять, как бы их порадовало, если бы эти рыцари романтически похитили их и увезли на автомобиле. Упоминается в записках и небольшой ремонт, к которому водителям пришлось прибегнуть во время поездки, ряд других подробностей и обстоятельств. Однако ни одного упоминания о том, что им встретилось на пути другой автомобиль, вы там не найдете.
Для
этого дальнего путешествия путешественникам потребовались 1500 литров воды и 140 литров бензина, ну или керосина, так как автомобиль двигался на керосине. Приобретенный Либигом и Странским опыт создал им репутацию героев и первопроходцев. Генеральный директор Капшивницкого завода Хуго Фишер, решив сделать своему предприятию рекламу, обратился к барону с просьбой сопровождать его в пути на новом автомобиле «Президент Вену». 21 мая 1898 года барон фон Либиг вместе с главой этого автозавода Фишером отправились на президенте в город-резиденцию Габсбургов. К слову, в том же году в Вене появились первые городские железнодорожные линии, которые сегодня известны как «У-бан» и «С-бан». 328 километров они проехали за 14 часов – в Вене их встретили с неописуемым восторгом. Барон Либиг стал первым профессиональным автомобильным гонщиком и выходил победителем различных гонок всех типов. Гоночные автомобили из Копшивницы постепенно совершенствовались, однако это уже отдельная тема. Через год после первого путешествия на своей «Виктории» 23-летний барон стал организатором первого в истории мирового автомобилизма ралли из Либерица до немецкого Гондорфа длиной в 2500 километров. Время от времени в Чехии организуются пробеги старинных автомобилей по стопам этого первопроходца. В Либерец съезжаются любители ретроавтомобилей и владельцы раритетов вроде «Бенц», которые напоминают карету. На этом автомобиле разрешено ездить, хотя у него нет даже руля. Или автомобиль «Бруш Рунабоут» Б 1909 года. Все эти, можно сказать, уже экспонаты движутся со скоростью до 15-20 км в час, что составляет особую прелесть для их поклонников. В прошлом в Либерец из Вены приезжали также внук и правнук фон Либига, чтобы почтить память своего славного предка. Они следовали за колонной машин ветеранов. Самой первой своей машиной «Виктории», как и с позже приобретенными автомобилями, Либиг не расставался до самой своей смерти. А в настоящее время «Виктория» украшает экспозицию Национального технического музея в Праге, и время от времени этот экспонат одалживают также на другие выставки.
Радио «Путеводитель».
С этих 600-летних стен открывается вид, от которого захватывает дух. Лесистые склоны и горные хребты сказочного края Карконоша. В средние века крепость Пецка защищала границу и золотодобывающие шахты. Позже тут сочинял свою волшебную музыку знаменитый дипломат и путешественник Криштоф Гарант, сложивший в 1621 году голову на плахе в числе других чешских дворян-протестантов. Сегодня замковый ров давно засыпан, от величественных крепостных ворот остался лишь каменный контур. Однако даже остатки крепостных стен свидетельствуют о былой мощи этой фортификации. Подробнее об этом удивительном месте расскажет Катерина Айспурвит.
Thank you.
Некогда Пецка обладала всеми атрибутами средневекового укрепленного замка. Ее защищали мощные донжоны и глубокий ров, через который был перекинут подвесной мост. Свое название крепость ведет от горы, на которой стоит. Пецка в переводе с чешского значит «косточка», например, «косточка фрукта». Вот такая косточка была как кость в горле врагов, которые хотели ее добыть. Пецкой владели многие богемские аристократы, а в 17 столетии хозяином крепости стал дипломат и композитор Криштоф Гарант, чья голова скатилась с плахи на Староместской площади Праги. После Пецка досталась знаменитому полководцу 30-летней войны Валенштейну, который отдал крепость картезианцам. Фатальным для этого места оказался пожар 1830 года. В 40-е годы прошлого века замок частично восстановили, но там так больше никто никогда и не жил. И время здесь остановилось. Давайте заглянем в суровое каменное здание, которому с трудом подходит название «дворец», хотя именно так его называют. Он служил жилищем, хозяевам и защитникам замка. А сегодня сюда устремляются туристы, чтобы узнать об истории Пецки. Так звучит один из экспонатов – диковинный музыкальный шкафчик, украшенный ручной росписью и резьбой. О нем и других диковинках этого места рассказывает костелян замка Ян Мурдих.
Это оркестрион, созданный фирмой по производству музыкальных инструментов Диаго Фуксер. Его владелец был местным уроженцем, перебравшимся в Прагу и открывшим там мастерскую по производству подобных оркестрионов. Если заглянуть внутрь, то на нашем указан номер 1159. Так что таких музыкальных шкатулок он сделал немало. Потом у него отобрали лицензию на изготовление оркестрионов, потому что он перестал платить своим поставщикам.
Костелян напоминает, что Пецка – единственный замок в Карканоше, в котором можно попасть во внутренние помещения. В основном время и войны не пощадили древние крепости этих мест.
Внутри Пецки тоже сохранилось не слишком много. Большая часть крепости рухнула в середине XIX века после Большого Пецковского пожара, и местные жители с разрешения властей начали использовать замок при восстановлении городка как источник строительного материала. До наших дней дошел Гарантовский дворец с его кухней эпохи Ренессанса. Это интересное сочетание, дошедшее до нас средневековой архитектуры и фрагментов оставшихся руин.
Здесь стоит необычный экспонат, такая большая вытянутая корзина. Обычно посетителям предлагают отгадать ее предназначение.
Он ма 4 рукояти, также служил троху яко.
У корзины 4 ручки, так что она служила для переноски тяжести. Кстати, долгие годы эта корзина находилась в Пецковском трактире, откуда был получен и этот оркестрион.
Ставал праве в Пецковской господе, откуда и тен оркестрион.
Объясняет костелян Ян Мурдих. Самым известным владельцем Пецки был Криштоф Гарант. Его можно назвать человеком эпохи Возрождения. Дипломат, полководец, писатель, композитор. Он прожил полную приключений жизнь, говорил на 7 языках, сочинял стихи, осаждал города, путешествовал по Палестине и Египту и оставил музыку, которая восхищает нас и сегодня. Он стал автором путевых заметок «Путешествие из королевства Богемия в Венецию, оттуда в Святую Землю, в страну Иудейскую и далее в Египет, на гору Синай, к Святой Екатерине и пустыне Арабской». Книга вышла в 1608 году в Праге. В 1603 Криштоф женился вторым браком, и его женой стала Барбара, вдова Карла Шкопка. Как раз в ее приданное и входил замок Пецка.
Мы сейчас стоим в местности, которая перед 400 лет была працовной Криштофа Гаранта.
Сейчас мы находимся в помещении, которое 400 лет назад было кабинетом Криштофа Гаранта. Здесь находится предшественник пианино, который называется клавикорды. Возможно, именно на нем играл сам Криштоф Гарант. Из него уже невозможно извлечь звук. Этот инструмент полностью высох. Однако там все еще натянуты струны, так что если по ним провести рукой, какой-то звук они издадут.
brnkne, tak to jakýsi zvuk udělá.
После поражения чешских сословий в битве на Белой горе в 1620 году, в которой сам Гарант, перешедший в протестантизм, правда, не участвовал, он скрылся в своем замке, однако был схвачен солдатами Валленштейна. Потом выдан императорским властям и заточен в пражскую тюрьму. Его казнили с прочими дворянами на Староместской площади Праги. Это место обозначено сегодня там белыми крестами. Замок Пецка был конфискован, однако жене Гаранта удалось его выкупить. И позже она продала замок Альбрехту Валленштейну. Давайте послушаем музыку Криштофа Гаранта, ту, которая дошла до наших дней.
На этом программа «Радио Прага» подходит к концу. В ближайшие дни мы расскажем вам о балете, посвященном кофе. На сцене театра АБЦ этот балет увидят пражане и гости столицы под музыку кофейной кантаты Йоганна Себастьяна Баха. А в конце недели мы пригласим вас в заповедную зону чешской столицы Дивока Шарка. Оставайтесь с нами. Все материалы, которые прозвучали, а также материалы предыдущих дней, вы найдете в нашем архиве на radio.cz. Пишите нам по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Всего вам самого доброго. В эфире с вами прощается Ларета Вашкова.